Поехали дальше.
Давай. Малыш вскочил на ноги и стоял, не помня себя от восторга. Так он был рад, что Карлсон вернулся.
Экстаз.
Да. Это бывает такое, когда разочаруешься в чем-то, и проходит время, а Бог делает себе чудо. Или вдруг он раз приходит и говорит: смотри, привет.
Да,
я еще жив.
Да, да, да. Вот это, кстати, вот это так, так мило с его стороны, что он, ну, он оставляет себе право приходить к нам, когда захочет, открываться, когда захочет. Когда мы чувствуем себя такими недостойными, паршивыми и все остальное, а он раз нам какое-то доброе дело сделает незапланированно. А у тебя там на крыше много картин? Спросил он. Несколько тысяч. Ведь я сам рисую в свободное время. Рисую маленьких петухов, птиц, другие красивые вещи. Я лучше в мире рисовальщик петухов, сказал Карлсон и, сделав изящный разворот, приземлился на пол рядом с малышом. Почему-то петухи очень Карлсона восхищают.
Да, петухи. У него же был там самый одинокий на свете петух, его картина. Но вообще интересная мысль. Но ты представь себе человека, у которого реально несколько тысяч паровых машин. Да, это как сказать, у тебя несколько тысяч сотовых телефонов каких-то, или там Sony, несколько тысяч приставок Sony PlayStation.
Ну, вот это, в этом очаровании он сразу же срывает все лимиты реальности.
Вот. Это переход в другой мир, где нет ограничений. Где там, когда, ну, знаешь, как человек, он когда молится Всевышнему и говорит, это я слышал такие свидетельства, а это я в следующий раз попрошу. Или, как бы, да, когда говорит, там, ну, нужно там молиться о $1000, это еще куда еще, о 50 тысячах молиться, да? То есть, ну, вот у Карлсон проповедует беспредельщину духовную. Нерационально много паровых машин, хоть каждый день их взрывай. То есть не сломается. И картин тоже несколько тысяч. То есть на какое-то рациональное число он не согласен. Он не согласен рационально врать.
Это как слова Иисуса, да? Он говорит, какую меру меряете, такой меры будет мерено вам.
Ну да.
Ну а разве Бог же не так говорит? Он говорит, что там... У вас все будет прекрасно, если будете любить Тору, соблюдать заповеди. Поставлю во главе земли, там, никому не будете одалживать, будете славнее превыше всякого другого народа на земле.
Да-да-да, вот наша недельная глава.
Угу. А в чем разница?
Карлсон-то врет. Но малыш ему верит. То есть разница, наверное, в тебе. Ты Карлсону не веришь. А малыш верит, или у него нет разницы?
Ну, кстати, для некоторых слова Бога примерно такие же. Ну, то есть я знаю людей, немногих, но знаю людей, они говорят, ну, я вот уже столько денег в церковь принес, а жить лучше не стал. Уже 20 лет ему служу. Весь уже выслужился, все деньги принес, а лучше не стало. Так что...
Что хотел заметить, это самое. Вот смотрите, что у Карлсона с чувством самоценности у него вообще просто не то, что в порядок, а более чем. То есть он всегда говорит о себе как лучший в мире. То есть если касается как любого вопроса, да, то есть лучший по паровым машинам, лучший художник. То есть я самый лучший на этом свете. Ну, не по отношению даже к кому-то, а просто самого ощущения.
Да, светлое ощущение такое у него.
Но ведь это же важно себе говорить, что вот я сейчас в каком-то онлайн-марафоне участвую, нас там приучают с утра начинать день с того, что говорить «я хороший, я люблю себя», в зеркало себе говорить «я тебя люблю», я себе взял фразу «я классный», я себе теперь день начинаю. Разница в том, что он, конечно, постоянно сравнивает себя с кем. То есть можно просто говорить «я прекрасный», а он постоянно... самоутверждается за чей-то счет, что, конечно, малыша увлекает. То есть, вот, кстати, может быть, этим уже мессия отличается тем, что они всегда за чей-то счет самоутверждаются. То есть, если есть вот спаситель, то есть и дьявол там обязательно.
Нужен фон, получается, так? Ну, чтобы выглядеть.
Нет такого, что ну, вот у всего в жизни есть свое место, есть предназначение, что есть во всем божественные искры.
Опять многое зависит от того, как ты о себе думаешь. Моя еврейская мама когда ее вызывали в школу, ну, понятно, что не потому, что погордится мной, а отчитать, она приходила, я всегда так забивался в угол, думал, ну вот сейчас меня накажут. А она говорила, тебя опять не ценят, ты можешь, ты лучше. То есть она как бы внушала мне мысль, что они просто не могут раскрыть мой потенциал. На самом деле он высокий. Я вот научился думать о том, что мой потенциал на самом деле намного выше, и люди просто его не могут оценить, этот потенциал. И это позволяет идти дальше, делать дальше какие-то более нестационарные вещи.
Стас, а что тебе мешало самому оценить свой потенциал? Зачем тебе нужна оценка была со стороны?
Ну, он ребенок был.
Не, я был ребенок. Мне не надо было оценку. Я просто говорю, как мама, она придавала мне значимости, скажем так. Пока эта значимость не выработалась во мне.
Ну, это еврейская педагогика. Это самое. Это разве так может себя вести порядочный воспитанный мальчик, да?
Если сравнить с Ишуа, который говорит, вы так сможете, и больше всего сотворите, и это сделаете. И Карлсона, который говорит, я лучше всех, и у малыша вообще никаких шансов нет. То есть он, что малыш? Он чувствует себя вот допущенным в мир совершенства только в присутствии Карлсона. Карлсон не может жить в нем, как Христос в Павле. То есть все могу укреплять меня к Карлсоне, это не про малыша.
Там Карлсон может сам в себе все.
Да, Карлсон, ну...
Все это... может Карлсон сам в себе, укрепляющим себя.
Он всегда на внешнем носителе, то есть он всегда на флешке и не инсталируется.
Что ты говоришь, удивился малыш? А нельзя ли мне подняться с тобой на крышу? Мне так хочется увидеть твой дом, твои паровые машины, твои картины. Конечно, можно, ответил Карлсон. Само собой разумеется. Ты будешь... дорогим гостям, как-нибудь в другой раз.
Тоже вот очень знакомая картина, кстати. То есть дети требовали от него чего-то, брат с сестрой, папа с мамой, он тоже хочет.
Ну, как Карлсон искусно поддерживает вот свой имидж. Он, и как он искусно не отказывает малышу. Он говорит, да, он демонстрирует, конечно, можно, само собой разумеется. Ты будешь дорогим гостем. Ну и потом маленькая оговорочка.
Чтобы не потерял надежду.
Да.
Что это когда-то произойдет. Не прямо сейчас, но произойдет.
Вот, кстати, в этом же... Это же почерк манипуляторов, да, когда, неважно, религиозных, нерелигиозных, там, разводильщиков своих, они продолжают поддерживать надежду, как бы, но не дают ничего реального.
Нужно немного потерпеть.
Да, нужно немного потерпеть. Или как вот Латынина часто говорит про вот этот фейковый дискурс левый, что они как про фейк-ньюс, да, чем отличаются. Они всегда говорят про будущее, что вот, посмотрите, там мы импичмент делаем этому самому Трампу, вот, посмотрите, там он проиграет, посмотрите, страна разрушится. И все про будущее говорится, не говорится про то, что сейчас или прошлое. Ну, в общем, так же, как христианская теология. Я поражаюсь, что никого не смущает, что 2000 лет его ждут. Это уже больше времени, чем от Авраама до как бы Ишуа, до Иисуса. И все равно все верят во второе пришествие. Никак вообще не смущается.
А тебя не смущает, что все евреи ждут Машеха, верят в первое пришествие? И как сказал товарищ Маймонит, а подпиши «Итма Аме», а даже если он задерживается, все равно буду ждать его в любой день, что придет. Почему тебя то не смущает?
Ну, это же абсолютно христианское. Евреи не от христиан это взяли случайно?
Ну, дело в том, что, как сказать, взяли ждать. Ну, то есть жить каким-то ожиданием его прихода. Это как если ты, например, тебе однажды будет 50 лет. Ты можешь жить ожиданием 50-летия. Можешь просто жить, однажды будет. Вот Машех придет, мы обрадуемся ему. Или огорчимся, или уйдем в подполье, как там фишка ляс. А мы же его ожидаем. Почему? Потому что, как с еврейской точки зрения, вот идешь, да, по старому городу Иерусалима, там куча мусора какая-то. Загадили старый город, скорее бы пришел Машех. То есть придет Машех, он возьмет лопату и уберет этот мусор. Зарплаты не хватает, скорее бы Машех пришел, Машех все наладит. То есть Машиах, вот он как тут как раз, кто все усолит, поэтому его ждут. А на самом деле восстановление царства, новое служение, это все не то, чего надо ждать. Живи, оно рано или поздно появится.
Ну и делай сейчас то, что можешь.
Делай сейчас то, что можешь. Это как ждать появления жены. Да, то есть.
Вот. Ну да, как принца ждут многие девушки.
Принца ждут многие, да, а соль, алые паруса.
И потом далее. Принц приходит, но он же как бы ну, не ожидал вот эту старушку.
На самом деле, само ожидание Машеха, как молитва о храме, оно важнее. То есть, если сейчас станет храм, да, непонятно, что будет делать. Будет большой раздор в Израиле, будет куча всяких разных проблем. И то же самое может быть, ну, как бы вот пришел Машех, пошли проблемы. То есть, что его ждать-то, да? Как ждать? Когда у тебя дети появятся? Дети появятся, и сложности появятся в жизни. Вот. То есть их ждут как что-то такое избавителя. Он избавит от чего-то, но он наймет на новую работу. Вот. Но дело в том, что сладко ожидание. Поэтому приятно ждать. И приятно ждать. Один раз, ты знаешь, я был на уроке, мне было лет 19, и такой раввин вел урок, хабадский, кстати. И вдруг на улице стали кричать: «Машиах, Машиах!» И он говорит: «О, Машиах пришел». Так спокойно он это сказал, буднично, типа как вот, как жена с работы вернулась. Ему говорит: «А нет, это на втором этаже живет сосед, его зовут Машиах, это его зовут». И он такой разочарованный: «А?» И дальше продолжил урок. То есть вот у человека это было вшито. Он сидел, читал урок, пришел Машиах, он никуда не стал дергаться, он был готов продолжать урок, просто отметить: «Ага, пришел Машиах». Но это редко. На самом деле люди больше говорят о приходе Машеха, а реально в него верит очень мало людей.
Ну вот еще что такая вера и ожидание делают, они не учат видеть то доброе, что есть сейчас, и как бы прослеживать развитие. И из-за того, что мы не видим, что есть доброе, может быть, его очень мало, да? Но если оно есть, то можно что-то делать, чтобы проложить мостик от того малого, что есть сегодня доброе, к этому большому мессианскому, и как-то что-то, пути прокладывать к этому, да? Какой-то тикун улам делать сегодня и сейчас. И вот такая, как бы учит, вот это ожидание Машеха, мне кажется, неблагодарности учит. И такой вот, если там все хорошо, то значит сейчас все плохо. Если
во-первых, сейчас... да. Во-вторых, это все ничего не стоит. То есть это все ничего не стоит, все равно все сгорит, все равно все уничтожится. Зачем во что-то вкладывать, что-то развивать, что-то придумывать? Хотя верующие люди охотно пользуются разработками неверующих людей в науке, в здравоохранении, во всех областях. Но в основном смотрят на них как на людей, которые вкладывают в пустое. Нету восхищения этим миром. Вот если посмотреть, с какой любовью, с каким искусностью, с какой фантазией сотворен этот мир, в котором где-то там в Антарктиде недавно нашли каких-то прозрачных рыб, какие-то водоросли, которые растут, которых там тысячи лет никто не видел, один раз увидели, они там для чего-то растут. То есть Всевышний наполнил мир столькими чудесами, это столь искусная работа, просто для того, чтобы потом торжественно спалить, как торт, который делают, чтобы его съели. Но не похоже на то, что... И написано, Всевышний, на самом деле, что про него сказано? «Возлюбил мир, что отдал сына своего единородного». Не мир возлюбил, да, не людей, не душ человеческих, не верующих. Мир. Но это не ценится, да. Именно из-за того, что Машиах придет, и все будет по-другому. Так девушка не получает работу, не получает специальность, потому что все равно замуж выйдет. А мы же невеста. Да?
Получается, ожидание будущего обесценивает жизнь настоящую. Просто вот. Ну зачем действительно о чем-то заботиться, если мы все равно все умрем? Ну, и так далее, и т.п.
Ну, да.
И опять же, вот этот синдром отложенной жизни. Вот закончу школу, и вот тогда. Вот закончу институт, и вот тогда. Вот там женюсь, замуж выйду, вот тут тогда. Устроюсь на хорошую работу, и вот тогда. А жизнь-то уже проходит.
Даже вещи, которые уже есть. Купил сервиз, вот придут гости, вот будет праздник, я им воспользуюсь. Купил там рубашку, я ее одену на какой-нибудь такой мега-супер случай. Потом их дети выносят, а этой рубашкой будут окна мочить. Все.
Ну, зачем вот люди выбирают так думать и верить? Может быть, потому что это помогает им не переживать о том, что происходит сейчас?
Не думать о своей успешности, о степени своей успешности. И наоборот, даже посмеиваться. Этот, там, Сережа Брин, ну и что он миллиардер, гореть ему в аду вместе с его миллиардами. На этих же долларах его и будут жечь. А, То есть вот и кто неудачник посмотрит. Вот тогда мы посмотрим, кто неудачник.
То есть получается, что вот этот машохизм – это прибежище, ну, просто огромной коллекции всяких вот комплексов и таких, как это, деструктивных установок.
Вот что говорит Машиах? Машиах говорит, я пришел дать жизнь, и жизнь с избытком. То есть где он, там должна быть жизнь. Дух, написано, животворящий. Где Дух Господень, там свобода. Значит, там, где Машиах, там должна быть свобода, жизнь и жизнь с избытком. Ну и радость. Вот эти ощущения, которые должны быть здесь. Он сюда пришел, он сюда это принес, он пришел здесь тогда, не там. Это еще и потому, что какие-то служители, какие-то учителя не смогли дать это людям здесь и сейчас. И превратились в курсы заработка в интернете.
Ну вот и малыш тоже говорит, поскорее бы пришел Машиах.
Да.
Поскорее бы воскликнул малыш. Спокойствие. Только спокойствие, сказал Карлсон. Каким вот тоном, кстати, я не понимаю, как вот, с какой интонацией Карлсон это говорит?
Спокойствие, только спокойствие.
Как на шведском, ты не знаешь?
На шведском я вчера смотрел. Сейчас у меня шведского текста нету под боком.
Может быть, какая-то по-русски есть такая простая бытовая фраза, понятная?
Дело в том, что эта переводчица, она брала фразы своего 14-летнего сына. То есть она брала его словечки.
То есть спокойно, без паники. Вот,
да, без паники, спокойствие. Ага. Спокойствие.
Спокойствие.
Спокойствие. Ну, как говорит 14-летний пацан?
Без паники, стоять.
Но это подействовало на малыша. То есть это действительно успокаивающая фраза. То есть ты знаешь, что когда человеку, который в беде, у которого там взорвалась паровая машина, говорит, да, не парься, говорит, да, расслабься. Это иногда действует на уровне взяться за кастет. А у Карлсона это работает. То есть эта фраза сказана с... Вы слышите меня, бандерлоги? Мы слышим тебя, Ка.
То есть ты такой кашпировский.
Кашпировский. Так даю установку на спокойствие.
То есть позитив. Позитив, не переживаем, спокойствие, радуемся жизни. Спокойствие, да. Только спокойствие, сказал Карлсон. Я должен сначала прибрать у себя в доме, но на это не уйдет много времени. Ты ведь догадываешься, кто лучше в мире мастер скоростной уборки комнат?
Видишь, в доме у Карлсона немного обителей, поэтому он идет приготовить.
Ну вот, получается, вот это очарование, когда есть рядом что-то самое лучшее. Вот как бы не так ли идолопоклонство начало возникать? Как люди отошли от веры в единого?
Ну, наверное, так оно и произошло.
То есть, когда вот есть рядом, ну, не то что подконтрольный, но вот на расстоянии вытянутой руки кто-то самый лучший, наш Советский Союз – самый лучший строй, самый лучший президент.
Самые лучшие автомобили делают и самую лучшую докторскую колбасу.
Ну вот… Здесь прямо это очарование чувствуется, потому что Карлсон живой, и малыш живой. И как бы вот предмет для восхищения. Ты, может быть, еще не видел картин, но послушай, ты же можешь повосхищаться мной сейчас. И мне это будет приятно, и тебе будет приятно. Давай восхищаться мной.
Картина вторичная, ведь я самый лучший в мире рисовальщик.
Но с другой стороны, вот я сейчас учусь себя с утра хвалить и как бы восхищаться собой. И ну, это на самом деле это так радостно. То есть я прихожу к жене и говорю, дорогая, я люблю себя.
Это классно.
Это очень радостно и весело. Ей так нравится, как я говорю, я классный. Она меня все время дразнит и сама как бы, ну, как бы вдохновляется этим.
У Карлсона такое свойство, что, по крайней мере, малыш это воспринимает всерьез. Ему сразу верят. Может быть, он специально и нашел малыша, который это верит.
Он же летал.
Он же не пришел к боссу.
Во все комнаты подглядывал, нашел себе достойного почитателя таланта.
Да. А Ноах обрел милость в глазах Всевышнего.
Да, еще восточная пословица – готов ученик, готов учитель.
Да, но малыш заявляет, что он не самый обыкновенный. Все самые обыкновенные, и что с ними связываться? А этот самый обыкновенный, вот тебе драйвер Карлсона. Или
плюс еще Карлсон внушает ему мысль, что он самый необыкновенный малыш, тем, что он подражает самому необыкновенному Карлсону, который живет на крыше. Как Пинхас Полонский не так давно сказал, вот этот вот призыв «Сделаем Америку снова великой» Трампа не относится к экономике, она относится к психологии человека. То есть если человек не думает о своей стране, что она великая, то и сделать с экономикой ничего невозможно. Когда он ощущает, что он живет в великой стране, тогда он действует по-другому. Так вот, Карлсон хочет как раз, как мне кажется, привить малышу ощущение чего-то особенного, чтобы тот смог достичь чего-то большего.
Избранность, может быть, да?
Да.
Это, кстати, то, что со стороны не понимают люди, когда вот критикуют Трампа. Это, наверное, нужно в Америке находить. Я сейчас, как сказать, я за Трампа, но я только сейчас понял, в чем смысл этой фразы. То есть я как-то вот представляю себя американцем, да, классно, ну, как бы я люблю Америку, поэтому я за это могу. Я сейчас только понял, что это же вот на достоинство работает. Причем, в отличие там от знакомых там вариантов, тут нету того, что там все остальные козлы, да, все остальные тупые, мы там всех поставим в правильное положение тела. Вот, то есть это просто как бы про нас, про Америку, про нас, про американцев, без того, что мы там можем повторить.
Еще смотри, Иван, вот своими фразами Карлсон закидывает в душу малыша ожидание, вожделение, предвкушение. То есть, знаешь, вот эту интригу закладывает. То есть, как его потом он переживет, это ярко, встречу.
Да, вот это вожделение ты сказал, интересное слово. Малыш не сомневался, что Карлсон во всем лучший в мире. И уж наверняка он самый лучший в мире товарищ по играм. В этом малыш убедился на собственном опыте. Правда, Кристер и Гунила тоже хорошие товарищи, но им далеко до Карлсона, который живет на крыше. Кристер только и делает, что хвалится своей собакой Йофой, а малыш ему давно завидует. Если он завтра будет хвастаться Йофой, я ему расскажу про Карлсона. Что стоит этого Йофа по сравнению с Карлсоном, который живет на крыше? Так я ему и скажу. То есть...
Он только... Еще конец.
Как?
Да, еще предложение лучше прочитать.
И все же ничего на свете малыш так страстно не желал, как иметь собаку.
То есть желание собаки, он действительно завидует Йофи, но любовь к Карлсону борется с этим желанием, с этой страстью. Он наступает на горло собственной песни, так сказать.
Лучше синица в руках, да, чем журавль в небе.
Да, тут тем более синица летает, журавль нет.
Но интересно, что он говорит, что Карлсон лучший товарищ по играм. Все-таки Карлсон не только его кормит какими-то завтраками про второе пришествие, он ему дает все-таки реальную игру. Он убедился на собственном опыте, что Карлсон лучший товарищ по играм. То есть он все-таки дает ему игру. С ним никто же не играет, да. Старший брат, сестра с ним не играет, они старше всех. Родители тоже как бы заняты. А тут с ним играет кто-то, причем на его территории.
Принимает участие, живое участие в его жизни.
Да.
Насыщает жизнь его событиями.
Карлсон прервал размышления малыша. «Я бы сейчас не прочь слегка поразвлечься», — сказал он и с любопытством огляделся вокруг. «Тебе не купили новой паровой машины?» Малыш покачал головой. Он вспомнил о своей паровой машине и подумал, «Вот сейчас, когда Карлсон здесь, папа и мама смогут убедиться, что он на самом деле существует. А если Босс и Беттон дома, то он им тоже покажет Карлсона. Хочешь пойти познакомиться с моим мамой и папой?» — спросил малыш. «Конечно!» — с восторгом ответил Карлсон. «Им будет очень приятно видеть меня, ведь я такой красивый и умный!» Карлсон с довольным видом прошелся по комнате. «И в меру упитанный!» — добавил он. «Короче, мужчина в самом расцвете сил. Да, твоим родителям будет очень приятно познакомиться со мной».
Ну, красивая работа.
Как ты говоришь, красивая работа?
Да. Ну, то есть он ему отвечает, что да, сейчас познакомлю. Ну, то есть опять-таки не говорит, что когда и что сейчас, и что так далее. И он не говорит про то, что он сам испытает, а он говорит про то, что почувствуют его родители малыша, когда с ним познакомятся.
А вот смотрите еще. Это показывает, что ребенок, этот малыш, оторван от реальности. Ему сказали, что у Карлсона, вернее, Карлсон сказал, что у него 1000 этих паровых машин, и тут же он не мог принести ему вместо сломанной паровой машины ту, которая у него там еже тысячи, а он меня спрашивает, тебе купили новую или нет? Вот. То есть в этом взрослый бы человек сразу же нашел бы несоответствие, а вот ребенок не может даже найти в этом.
Здесь же есть на самом деле как? Что говорит Всевышний про жертвоприношение? Да, то есть у него барашков этих там, ну, да, он говорит, ем ли я? Разве не мое дисциплинарно нам дать возможность принести в жертву барашка? Понятно, что у Карлсона этих машинок много, но ради дружбы малыш-то должен свою дать.
То есть это жертву на алтарь дружбы и развлечения.
Ну да.
Ну,
и кроме этого, да. Что тут мелочиться? Какая-то правая машина. Это как вот смотрит, кто платит за кофе, миллионер. Ну, подумаешь, машина, да. И кроме того, Карлсон же не знал, что ему захочется поразвлечься. Он на самом деле, скорее всего, увидел задумавшегося малыша и решил, может быть, с ним поиграть. И вот уже. Но я думаю, что как бы логика не работает. Логика не работает и, скажем, ну, если опять-таки гротескно, да, когда человек несет деньги в дом Божий. То есть это же просто другая рациональность. Не то, что значит, что глупо нести, правильно нести. Просто это нам нужно. И точно так же это малышу нужно, чтобы именно его машину Карлсон взорвал.
Вот, а вообще я заметил, что в состоянии чистого чувства действительно выключается полностью рацию, и вот между людьми полный контакт строится. Вот, например, в состоянии чистой радости. Я просто понимаю, знаю по себе, можно начать абсолютно диалог с любым человеком на улице, с любым человеком в магазине, где угодно. И вот если это чистая радость, которой там нету какого-то вот неудобно, или как правильно сказать, чистая радость, вот на состоянии чистой радости с любым человеком сразу можно заговорить. И как бы человек сразу же идет на контакт и отзывается в состоянии чистой любви.
Любовь всему верит.
Да, в состоянии чистой любви, когда влюблен. Я помню, там недавно со мной такое было. Вот. И я помню, как я говорил с людьми, я помню, как люди вот как будто бы входили в это поле моей влюбленности. И сразу есть контакт живой с человеком. И вот, может быть, в этом ценность того, что Карлсон несет, он дает чистое чувство, где нету вот ограничений, нету. Потому что он срывает сразу все рамки и лимиты, все ограничения срывает. Он сразу говорит, я самый лучший, не надо меня как бы ко мне рационально подходить. И вот полностью выключая рацию и все лимиты, он помогает это чувство приключения в чистом виде испытать, где нету как бы сомнений, где нету оговорок. И поэтому это так цепляет.
Может быть, я бы в этом состоянии тоже не захотел бы включать подозрительность в том мире. Да, то есть, потому что, машины, это же подумаешь, паровая машина, тем более, что все равно нет.
Да, с другой стороны, именно так же нами манипулируют, когда мы переживаем какие-то сверхъестественные вещи, да, и потом появляются люди, которые нам объясняют, как на самом деле. И получается, что они как бы становятся на такое положение, что как будто бы, ну вот не то, что от них зависит это, но вот они специалисты. При этом сам человек может ничего не переживать, у него в жизни ничего не происходит, по сути. Но просто вот его умная позиция, а у нас уже отключена рация, потому что мы вошли в контакт с чем-то беспредельным.
Это то, где человек набивает шишки в религии, в любой. Причем от таких учителей, от таких братьев по вере, от комментаторов, все возможно, которые говорят, каким он должен быть, каким ему надо становиться, и постоянно ломают его внутреннюю правду.
Да, вот эта фраза ты сильно сказал, ломать внутреннюю правду.
Вот ты же жил, например, и каким-то путем ты пришел ко Всевышнему. То есть каким-то своим путем. Когда ты приходишь, тебе говорят, не, вот это неправильно, это выброси. И как бы начинают копаться в твоем гардеробе, в твоем меню, в твоем всем, в твоей жизни. И становятся архитекторами твоей души. А ведь это именно внутренняя правда тебя к Богу привела. Это этот клубочек тебя привел. А у тебя его забирают и говорят, возьми новый. Возьми другой GPS. И с этим GPS можно, как это говорил, не ходи под тундрой, под наркотиками. Занесет потом, не найдешь.
То есть получается, а как правильно тогда религией заниматься общественной? То есть нужно говорить о том, что находится за границами человеческого достоинства, да? То есть как бы, предлагать информацию. В этом, знаешь, есть очарование, когда вот харизматический проповедник, он что-то толкает и зажигает людей. С еврейской точки зрения он делает как бы неправильную вещь, потому что он заходит на личную границу. Он там прямо говорит, он дает какие-то обещания, может быть, даже, да?
Ну вот он такой, это тоже Карлсон своего рода.
Ну да.
Но ведь как бы малышу-то хорошо.
Да, да, кстати, да.
Потом, правда, он может раны зализывать долго, этот малыш. Как это случается у таких загулявших харизматических пасторов. И не только харизматических, и баптистских тоже, каких угодно.
По доносившемуся из кухни запаху жарящихся мясных тефтелей, малыш понял, что скоро будут обедать. Подумав, он решил свести Карлсона познакомиться со своими родными после обеда. Во-первых, никогда ничего хорошего не получается, когда маме мешают жарить котлеты. Кроме того, вдруг папа или мама вздумают завести с Карлсонами разговор о паровой машине или о пятнах на книжной полке. А такого разговора ни в коем случае нельзя допускать. Во время обеда малыш постарается втолковать маме и папе, как надо относиться к лучшему в мире специалисту по паровым машинам. Вот когда они пообедают и все поймут, малыш пригласит всю семью к себе в комнату. «Будьте добры», — скажет малыш, — «пойдемте ко мне. У меня в гостях Карлсон, который живет на крыше». И как они изумятся, как забавно будет смотреть на их лица.
Такая евангелизация неофита.
Да, получается, что только Карлсон приходит в жизнь, он приходит без предупреждения и резко. А тут он продумывает целую технологию, как провести Карлсона в жизнь, или наоборот. Как мама и папа в жизнь Карлсона или Карлсона в жизнь мамы и папы.
Малыш-то необычный, а они обычные. А почему ты тефтельки на котлеты заменил?
Мне как-то так читалось котлеты. Тефтели, честно говоря, я помню, как я в детстве читал, и я думал, что же такое тефтели, как они выглядят. А сейчас, когда читал, мне так как-то, как я понимал, что это котлеты.
Это кругленькие такие тефтельки из пшена и говядины в ежевичном соусе, в брусничном соусе.
Круто. Ты такие пробовал?
Нет, но у Астрид Лингрен есть кулинарная книга Карлсона, и там она давала рецепт этих тефтелек. Там, правда, свинюшка есть и сал, поэтому я такие не пробовал. У Карлсона можно, он вымышленный персонаж.
Слушай, может быть, буду в гостях, сделаем кошерные такие тефтели?
Можно сделать кошерные тефтельки, брусничный соус есть.
Да, и можно будет кушать тефтели и считать Карлсона.
Да, и строить башню из кубика.
Да, и взрывать паровые машины.
Да.
У тебя есть паровая машина?
Нет, не купили. Может, у тебя ты привезешь из своих нескольких тысяч?
Да. Я ведь самый большой в мире коллекционер паровых машин.
Да.
Зато, у меня жена лучший в мире художник.
Вот. Картина у тебя несколько тысяч, потому что у тебя жена рисует в свободное время.
Петухов, она правда петухов, она зайцев рисует, не петухов.
Зайцев. Лучше в мире рисователь зайцев.
Значит, Карлсон вдруг перестал расхаживать по комнате. Он замер на месте и стал принюхиваться, словно ищейка, мясные тефтели. Сказал он: «Обожаю сочные вкусные тефтели». Малыш смутился. Собственно говоря, на эти слова Карлсона надо было бы ответить только одно: «Если хочешь, останься и пообедай с нами». Но малыш не решился произнести такую фразу. Невозможно привести Карлсона к обеду без предварительного объяснения с родителями. Вот Кристор и Гунилу — это другое дело. С ними малыш может помчаться в последнюю минуту, когда все остальные уже сидят за столом, и сказать: «Милая мама, дай, пожалуйста, Кристору Гуниле горохового супа и блинов». Но провести к обеду совершенно незнакомого маленького толстого человечка, который к тому же взорвал паровую машину и прожжет книжную полку, нет, этого так просто нельзя сделать. Но вот малыш себе и усложняет жизнь. Это действительно идеальный шанс познакомиться с новой реальностью, маму и папу и семью. А Карлсон пусть дальше оправдывается.
За Карлсона можно не переживать, что Карлсон выкрутится.
Ну да.
Он же лучше в мире разговорильщик с родителями.
Точно. Вот это...
Что? Может быть, малыш не верит в своих родителей. То есть у него есть... помнишь, да, про «Горе тебе к врагу»? Да, если бы такие чудеса творились, а ты не уверовал. То есть нет пророка в своем отечестве. Малыш понимает, что нужно перевести, написать какой-то драйвер для родителей, чтобы они приняли Карлсона. Нужно как-то его вписать в их мировоззрение, чему до этого не удалось. Можно было простее, можно сказать: «Вот это Карлсон. Там у мамы же нашлись так тефтельки, у мамы есть».
С другой стороны, вот эта забота о приличиях, она лишает вот этого опыта, знакомства.
Может быть, приличия это были бы сказать Карлсону: «Пообедай с нами».
Да.
Малыш это понимает. Это приличие.
Вот за время зумов я заметил, есть такая вещь, что люди... ему хочется чем-то поделиться, сказать. Но он делает так много вступлений, несколько минут, и этим он совершенно убивает вот ту мысль, которую он хочет поделиться, которая на самом деле интересна. И мне вот это напомнило. Спонтанность, настолько ценное качество — спонтанность. Да, как иногда. Я за собой замечал, что хочется с кем-то там, может быть, поговорить, написать еще чего-то, но придумываю себе какие-то правила, когда написать, когда позвонить. Вместо того, чтобы взять и позвонить, взять и написать.
Ведь понимаешь, малыш тут рисовал такую красивую сценку с вот этим вот, как они удивятся, и как они восхитятся, и как будет посмотреть. То есть почувствуй себя евангелистом, почувствуй себя человеком, который показал папуасу телевизор хотя бы, да, фотоаппарат. А здесь теряется весь эффект. Ну, они увидят, и тут уже получается не лучший в мире специалист по машинкам, а маленький толстый человечек, который к тому же взорвал. То есть вот тут Карлсон сжимается до масштабов обыденной жизни. То, кем он выглядит в глазах папы с мамой.
Как это называется? Что малышу мешало?
Демифологизация. Демифологизация.
Что ему мешало вот взять и познакомить, пригласить на обед? Что это внутри у него такое было? Стеснение за Карлсона, то что?
Ну, ты знаешь, дело в том, что мы все-таки из такой культуры, где к нам зашел человек, там, скажем, кабель подключить, если он сказал, что он голодный, то мы его накормим. А если мы садимся кушать, то мы его пригласим. Для русскоязычной публики нету такой церемониальности, чтобы какой-то друг, сослуживец, сосед зашел и сел к столу. А у шведов это все совсем не так. У них все расписано, кто где сидит, где какие там...
Да ладно.
Церемониально все достаточно.
Да ладно.
Да, ну, это же интеллигентная шведская семья.
А, потому вдруг, что они это... в Стокгольме живут в приличном районе?
Они живут в Стокгольме в приличном районе. Смотри, какую они там учительницу набрали. Смотри, как они общаются. Вот там дальше малыш говорит, мы вот сидим и пьем кофе, и малыш сидит на своем конкретном месте, и они все время пьют кофе в одном и том же месте. То есть это семья с традициями. Понятно, что Карлсону как раз самое время эти традиции разрушить. То есть приезжайте, сказать, вот вам Карлсон, вот, хотите, ешьте как хотите. Вот, не будет здесь, теперь у нас вся семья будет необычная. Но малыш не решается.
Кстати, меня шведы научили кушать вилкой и ножом.
О.
Ну, как бы у нас же не принято особо так выпендриваться. А они прям за обычным столом с обычными друзьями сидели так. И я понял, что я отстал от жизни, я не умею этим пользоваться. И начал практиковаться. Так было непривычно поначалу. А сейчас абсолютно обыденно стало.
Одна наша общая знакомая, у которой дочь после нескольких лет жизни в Израиле вернулась в Германию, тоже как-то мне сказала, наконец-то она опять стала есть ножом и вилкой. Здесь, например, в Кыргызстане едят руками много чего. Принято, или ложкой.
Это, кстати, полный вот вынос мозга, когда на видео вижу, что едят там с руками этот рис или...
Ну да.
Хотя, как ни странно, смотрите, те же европейцы, они такие все изящные, но при этом, как Иван говорит, нет проблем, оголяются. Ну то есть я, например, знаю американского пастора, который с европейцами, со шведами приехал в Израиль на тур, и они доехали до Черного моря, и когда все шведы, включая там женщин, да, все разделись наголо, верующие, и пошли купаться. И для него это взрыв мозга. Он, это что? Это как? Они же верующие. При этом в Средней Азии они кушают ручками, но при этом, ну, попробуй оголиться там.
У каждого своя культура и свои какие-то замашки. Вот. Я помню, что когда-то мы повезли, я занимался эфиопскими евреями, мы повезли большую такую группу эфиопских девушек куда-то там в сторону Хамад-Гадер и так далее. Вот когда мы дошли до бассейна, вот, несколько девочек совсем разделись и прыгнули в бассейн. И на меня эфиопская девочка посмотрела и сказала, ты спрашивал, как нас отличать, евреи от неевреи. Вот смотри, вот это так работает, да? Разная культура. Но вот у малыша такая дилемма. Поступить прилично по отношению к Карлсону. Человек в твоем доме сказал, что он голодный. Причем не просто сказал, что голодный, а унюхал запах тефтелек. Знаешь, как в этот анекдот, когда человек просит, там тефтельками пахнет, а это на твои поминки, мы тебе не дадим. Мама сказала, это на поминки. Да? Вот. Здесь малыш как-то должен, с одной стороны, тефтельки дать, а с другой стороны, он не хочет такого обеда, на который вдруг заявился не вот этот самый лучший, а маленький, толстый человек, который еще и прожег пол. Малыш хочет спокойно поесть тефтелек.
Здесь снова контраст. Вот как с самого начала идет контраст между обыденностью и необычностью, здесь контраст между запахом жареного мяса, такой, который проникает во всю квартиру, который возбуждает, слюнки текут. Вот это очень энергетичная такая вещь, этот запах. Вот. И потом вот все эти мысли в голове малыша, как чего сделать, там, как пригласить, не пригласить, как их подготовить, как сказать. То есть вот контраст между чем-то цепляющим сразу же, невидимым, но с запахом сильным, и вот этими всеми абстрактными размышлениями о реальности.
Рассказывает Мидраш, что Моше, когда жарил жертву пасхальную, да, и народ не хотел обрезываться, Всевышний разогнал запах над всем лагерем, так его раскочегарил, что народ сказал, ну, хочется кушать, а необрезанному нельзя, и все сходу обрезались. А у шведов этого не произошло. То есть, по крайней мере, ну, малыш Карлсон и так-то дал тефтель.
Но ведь Карлсон только что заявил, что обожает сочные, вкусные мясные тефтели. Значит, надо во что бы то ни стало угостить его тефтелями, а то еще он обидится на малыша и больше не захочет с ним играть. Ах, как много теперь зависело от этих вкусных мясных тефтелей. «Покажи минутку», — сказал малыш. «Я сбегаю на кухню за тефтелями». Карлсон одобряюще кивнул головой. «Неси скорей!» — крикнул он вслед малышу. «Одними картинами сыт не будешь!» Малыш примчался на кухню, мама в клетчатом переднике стояла у плиты, жарила превосходные тефтели. Время от времени она встряхивала большую сковородку, и плотно уложенные маленькие мясные шарики подскакивали и переворачивались на другую сторону. «А это ты, малыш!» — сказала мама. «Скоро будем обедать!» «Мамочка!» — произнес малыш самым вкрадчивым голосом, на который он был способен. «Мамочка, пожалуйста, положи несколько тефтелек на блюдце, и я их отнесу в свою комнату». «Сейчас, сынок, сядем за стол», — ответила мама. «Я знаю, но все равно мне очень нужно. После обеда я тебе объясню, в чем дело». «Ну ладно, ладно», — сказала мама и положила на маленькую тарелочку 6 тефтелей. «На, возьми». «О, чудесные маленькие тефтели, они пахли так восхитительно, были такие поджаристые, румяные, словом, такие, какими должны быть хорошие мясные тефтели». Малыш взял тарелку обеими руками и осторожно понес свою комнату. «Вот и я, Карлсон!» — крикнул малыш, отворяя дверь. Но Карлсон исчез. «Ну, тут уже много происходит, про тефтели поговорим еще».
«Кстати, их можно попробовать в Икее».
«Да? То просто я уже настолько проникся, вот особенно этот запах, который здесь описывается, уже захотелось самому сделать». «Ну хорошо». Но Карлсон исчез. Малыш стоял с тарелкой посреди комнаты и оглядывался по сторонам. Никакого Карлсона не было. Это было так грустно, что у малыша сразу же испортилось настроение.
Помнишь, есть такая притча о Бааль Шем Тове, который встретил плачущего мальчика? И он спросил: «Мальчик, ты что плачешь?» Он сказал: «Понимаете, дяденька, мы играли в прятки, я спрятался очень хорошо, дети меня искали, и надоело меня искать, и они ушли». И Бааль Шем Тов сказал: «Вот так и Всевышний прячется». То есть, ну, как вот так же и ты, Всевышний, прячется. Так хорошо спрятался, что искать его надоело. Вот еще одна такая, черта, которая как раз вот эти вот прятки, они увеличивают, влечение, вожделение, которое малыш имеет к общению с Карлсоном. Тут он ему еще раз обрадуется. Вроде бы он должен сейчас принести и порадовать Карлсона этими тефтельками, а Карлсон должен сказать: «Вау, спасибо тебе». А Карлсон поворачивает это так, что малыш еще должен спасибо сказать, что у него эти тефтели взяли, обрадоваться.
То есть постоянные эмоциональные качели.
Но малыш-то они не обламываются. То есть он как бы во всем этом он рад. Все это вместе.
«Он ушел», — сказал вслух малыш. «Он ушел». Но вдруг пип, донесся до малыша какой-то странный писк. Малыш повернул голову. На кровати рядом с подушкой под одеялом шевелился какой-то маленький комок и пищал. А затем из-под одеяла выглянуло лукавое лицо Карлсона. «Хи-хи», — ты сказал, — «он ушел». «А он вовсе не ушел. Он только спрятался», — пропищал Карлсон. И я как-то поймал себя на мысли, что вот еще молодым, лет до 25 точно, я мог находить общий язык с детьми. То есть я мог играться с ними, вот как-то очень легко. Не знаю, во мне, может быть, это жило. И потом вот я то ли стал взрослым, то ли огорчился, то ли как-то что-то со мной случилось. Ну, вот я больше так не могу играться с детьми. А у Карлсона это было. То есть вот, вот эта радость жизни какая-то, я этому сейчас заново учусь. Вот, может быть, Карлсон этот манипулятор и все остальное, эгоист, сплошной болтун, но вот он знает, как играться. Он умеет играться. Мы поиграем, вот когда кому... Стас, к тебе приду в гости. Мы поиграем в машинки там, во что-нибудь такое, в прятки. Я помню, на тренинге пришел с церкви один человек, он администратором церкви работал. Ну, серьезный, хороший очень дядька, ну, такой серьезный, весь он, ну, администратор церкви нового поколения. И, в общем, то, что ему сказали делать, он на тренинге стоял на четвереньках, ко всем подъезжал, и он говорил: «Я луноход номер 3». Вот ему дали такое задание. Это было так весело.
Может, это называется ломка льда?
Ломка льда, да. Ну вот я об этом сейчас подумал, что вот здесь именно это качество есть у Карлсона, которое вот я сейчас в свои 44, я заново этому учусь. Вот радоваться жизни. И без причин. Беспричинная радость. Как есть. Беспричинная ненависть была причиной разрушения храма, и говорят, что беспричинная любовь станет причиной. Но мне кажется, что сначала должна беспричинная радость прийти. Как может прийти любовь без радости? Сначала беспричинная радость должна прийти. Алекс, что ты думаешь на эту тему?
И я совершенно согласен, что у Карлсона можно получиться радости. И на самом деле он же никому не портит настроение. Он же потом подружится даже с Фрекенбок.
Угу.
Ну, правда, были еще какие-то странные два шведа, которые во всем этом квартале воровали белье с веревок. Это очень удивительная вещь. Что они с ним делали, непонятно. Вот. Квартал такой элитный. Ну, для чего-то они воровали белье. Но Карлсон и с ними как-то сумел должным образом поговорить.
Тут он увидел... Вот вообще, кстати, про религию, Алекс. Возможно, стоит ли заниматься религией без радости?
Стоит ли? Нет, не стоит, не стоит. Не стоит, не стоит. То, что не дает тебе дышать полной грудью, то неверно.
Вот у меня сейчас Люда нашла какого-то женского лектора, который про Тору читает лекции. Всем нравятся, хорошие мысли, но она так не радостно это делать. Ну, я радуюсь тому, что хотя бы что-то до Люды дошло, то есть она нашла себе женский формат сама. Но она так это безрадостно делает. И вот столько, ну вот есть, я сейчас понял, что те, кого я слушаю на Толдоте, это люди с чувством юмора, это люди, которые во время лекции могут посмеяться.
Ну, как-то... а как без этого? То есть, мне кажется, это естественно. Если взять, я не представляю себе учителя, который даже были, вот, как сказать, стендап был перед уроками, есть такая, да? То есть, если серьезный раб выступал, перед ним выступали, так сказать, комики. Ну, они не были, кажется, пошлыми комиками. Они говорили какие-то вещи, но есть такое понятие в иудаизме, в преподавании «мильта де бдихута». Слова шутовские. Шутка, то есть, которая нужно пробудить и так далее. И нужно периодически вставлять какие-то шутки, рассказывать какие-то прибудки. Это нормально. Нормально, чтобы человек чувствовал себя комфортно с той информацией. Что такое цхок? Смех. Цхок. Выйди за пределы закона. Ломай границы. То есть как только ты чем-то зарос, застыл в какой-то позе, можешь уснуть тебя. Раз, цхок тебя раздвигает. Выйти за пределы логичного, за пределы рационального. Изучая вот интеллектуальное служение, особенно для того, могут изучать. Можно так в рацию погрузиться, что вообще забыть, что над всем этим Всевышний стоит. Поэтому цхок — это хорошо. Юмор — это хорошо.
Я слышал, есть пару, ну, вроде там, серьезных авторитетных людей на Толдоте. Я пробовал слушать, я не мог себя заставить. Именно потому, что там радости нет. Как-то, не знаю, у меня вот через десятилетия религиозной жизни вот у меня глубокое подозрение мгновенно вызывает. Независимо от религии, любой человек религиозный, который чего-то говорит, и он говорит серьезным голосом, с пафосом. Да-да-да, вещают.
Ну, не нужно считать себя слишком важным.
Ну да. И, честно говоря, вот это наоборот, вот когда лектор, говоря о важных вещах, он это делает вот с такой скромностью, вот смеясь над собой, он это говорит, да? В этой скромности есть такой аромат, когда у человека реально есть что сказать, есть знания. И, казалось бы, много поводов относиться к себе очень серьезно. а человек шутит над собой. Чудесно. И вот, и как бы для меня, я сразу понимаю, что как бы я буду очень внимательно слушать такого человека.
Помнишь, когда Псалом говорит, напрасно замышляют народы и так далее, сидящий в небесах смеется. То есть какие-то потуги, которые делаются, они и как на идише говорят, «Der Mensch tracht, der Reber strahlt». Человек трудится, а Всевышний смеется. То есть наши какие-то потоки, вот мы это сделали, знаешь, как ребенок приносит что-то, говорит, вот я нарисовал, вот я сделал. Да, конечно, говоришь, классная, хорошая работа, красиво нарисовал, но это забавно. И какие-то наши потуги на святость, они смешные на самом деле часто. Да. Нет, кто мы будем, если не попытаемся. Но без того, чтобы относиться к себе критично, к себе, к своей святости, можно лопнуть от святости. Это очень плохой способ самоубийства.
Да, лопнуть от святости — это хорошо. Мой раввин говорит так, что нужно... А, я у Полонского тоже слышал, что не стоит относиться слишком серьезно к своим религиозным представлениям. Ну, прям как заповедь. Я это слышал от нескольких.
Точно цитату я не узнаю, но я могу сказать, что да, не стоит думать, что ты вообще что-то понимаешь. У нас есть люди, которые могут четко ответить на любой вопрос там, об анатомии Всевышнего, о каких-то таких устройствах. Как появляется Сын Божий, да? Все спрашивают человека, ты знаешь, как твоя жена зачала? В смысле, ты можешь объяснить биохимию, биологию этого процесса? Как она там все рождается? Как оплодотворяется яйцеклетка? Нет, но зато с Сыном Божьим все просто. И наши знания о нем, о представлении о нем, о его воле, они, в принципе, куцые. И над этим надо иногда посмеяться. Как, знаешь, дети, которые... переодеваются в папу с мамой. Так мы часто просто играем в святость. Ну, и она на самом деле как, вот так вот выглядит у Всевышнего. Ну, хорошая игра. Хорошо, что человек решил играть в праведника, а не в злодея.
Классно. Первый раз такое слышу сравнение. Поиграть в Бога. Нарядиться в Бога.
Нарядиться в Бога.
Святость как игра в переодевание.
Ну, часто очень это так. На самом деле. Слушай, знаешь, это выражается и в том, что, например, во многих культурах там спрашивают, ты хочешь кушать? Ему надо там 3 раза отказаться, чтобы признаться в простой вещи, что он хочет с тобой пообедать. Ну, это тоже игра. Причем все участники ее понимают, что это игра, но ее играют.
Алекс, а ты можешь про слово «святость» вообще такой краткий экскурс сделать? Потому что у меня впечатление, что вот святость в Торе и... то, что мы сегодня называем святым, это такие разные вещи. Вот из Торы у меня сложилось впечатление, что святой — это торжественный, это особенный, это уникальный, это вот то, что как бы специальное что-то. Как ты скажешь?
Да не обязательно. То есть это то, что Бог назвал своим, или то, что решило принадлежать Всевышнему, ему самому. Вот. Влюблённость в Бога. Для нас, для человека, святость — это влюблённость во Всевышнего, влюблённость в святого. Вот как у Давида, да? Давид — человек, про которого... Ну, то есть мы о жизни духовной Давида мы знаем больше, чем о своей почти, потому что он в псалмах излагал. Товарищ писал дневник духовный, откровенно, искренне. Это очень ценно. И знаем его биографию, которая тянет на Нюрнбергский процесс и еще десяточку накинуть так за бандитизм. То есть человек жил такой жизнью разнообразной, не жил как святоша. Его из любой церкви выгнали бы без права переписки. А он переживал вот это единство. А мне близость с тобой хорошо. Я все равно тебя люблю. И вот это вот то, что делает его причастным к святому. А другие там как накладывали, делали воскрыли одежды длинными и так далее. Всегда можно попасть в ситуацию. Близкие мне люди, верующие, говорили, человек говорит, я... знаю, что соврала, но я смотрю так, голова покрыта, значит, все в порядке. То есть, знаешь, сколько? Один раз у меня дома собрался народ, и этот народ, ты знаешь, кто у меня собирается в основном. Да? Пришел человек какой-то с длинной белой бородой. Я его не знаю вообще. Какой-то, может быть, человек, он действительно какой-то на своей волне. Я обращал внимание, что я все время смотрел, думаю, что он там, как, что он думает, как он реагирует, мне было важно. Вот как. У тебя есть борода, я скажу тебе, да? Вот, Тимати. Вот. Почему-то это покупало, да? То есть, понятно, вот козлы есть бородатые, реально. Есть мусульмане бородатые. Но это какое-то вот такое что-то, что настраивало и обманывало. И вот я думаю, что святость, она не связана, на самом деле, с внешними атрибутами. Это обман. А святость, она связана именно с вот этой влюбленностью, которая вытаскивает, которая заставляет малыша не спрашивать, где там у него эти машинки, да? Какая-то такая ситуация, когда девушка, мусульманка пишет, вот пришли какие-то бандиты, и они убили всю мою семью, я завернулась в ковер и спряталась, и они уже было нашли меня, но в последний момент они ушли. Слава Богу, что Аллах меня спас, он такой милосердный. Кто-то другой бы сказал, моя семья разгромлена, я чудом спасся. А вот это какая-то такая вера, которая заставляет человека видеть события именно в таком свете.
Слушай, а у каждого свое такое чувство, которое... То есть ты сказал интересную вещь. Во-первых, ты сказал, что Давида святым делала его влюбленность в Бога. Правильно я тебя понял? То есть это чувство, речь о чувстве по отношению к Всевышним, которое связывает человека со Всевышним.
Любовь же, она там что-то еще делает, да? Павел очень много говорит о любви, да? Всему верит, все покрывает и так далее. Но вера иссякнет, и все прекратится, любовь всегда будет.
Возможно, что у разных людей это разное чувство по отношению к Всевышнему, которое служит такой связью.
Конечно, разное. Конечно. Даже у тебя, когда ты влюблялся в 15 лет, когда ты влюблялся сейчас, это разное чувство. И ко Всевышнему также. Конечно, мы с ним взрослеем, стареем.
Слушай, ну даже я сейчас мысленно посмотрел на своих друзей, и с разными друзьями меня связывает разное чувство.
Конечно.
Это, ну, как бы хорошие чувства, хорошие друзья. Но вот это базовое чувство, оно разное. Может быть, да, действительно, с каждым своя тема какая-то есть. И эта тема наполнена своим чувством.
Ну вот если представить себе, да, мы же не даем определение Всевышнему. Кто такой Всевышний, что такое? То есть как только ты дал определение, ты определение от слова «предел». Ты ему поставил предел. И он бесконечный, абсолютный, и ты можешь ощущать, звучать в его оркестре, в партии с каждым инструментом, как концерт для гобоя и скрипки, концерт для скрипки и арфы и так далее. И каждый раз у тебя другой инструмент, каждый раз ты играешь свою партию. Вот эта погруженность в эту музыку, влюбленность в эту музыку, растворенность в этой музыке вселенской, это и есть святость, потому что мы не любим какого-то старика на облаке, который сидит и всем управляет, у него такой огромный пульт и еще режим автобок, если надо будет со сигаретами ответить. Это не так. То есть он все. И вот ты часть этого всего, и когда ты совсем себя в нем не выделяешь, а растворяешься в этом, но остаешься самим собой, вот это и есть святость. Ну, ты вот, скажем, танцевал когда-то вот с так полной самоотдачей, погружаясь в танец. Да, когда ты двигаешься вроде бы по каким-то правилам, но там и ты, это ты танцуешь, да? И с другой стороны правила, а с другой стороны, с этой стороны там какая-то свобода в этом все.
Алекс, это самое короткое описание Бога, которое я слышал в своей жизни. Ты даже паузами отметил. Он — все.
Да.
Два слова, каждое слово из одного слога.
Да. Ну, да.
Потрясающе. Я просто забираю себе это. Это да. Так, это вот так нужно и говорить, как ты сказал, с паузой. Он — все.
Аминь.
Чудесно. Слушай, получается, что нас чувства связывают с ним, а чувство — это противоположность пафосу. Потому что пафос — это способ произвести впечатление внешними средствами, да? Умными словами, интонацией, какими-то вот как малой сейчас просчитывал схему поведения. Вот,
и получается... Даже просил тефтельки. Мамочка, ну пожалуйста, мы же так часто просим у Бога. Самым вкрадчивым голосом, да? Или там крича, или стеная. Ну, режиссура может быть такая, да? А Бог сидит там с Станиславским и говорит, не верю. Плохо сыграно. Да? Вот иногда бывает, что подходит какой-то человек и начинает мне рассказывать какую-то жалобную историю, в конце говорит, дай 10 шекелей. Вот. Иногда бывает, что понимаешь, что врешь, но рассказ стоит 10 шекелей. Вот. А мы ко Всевышнему приходим, и нам эта молитва для чего нужна? Чтобы проговорить свои желания не ему, а себе, чтобы определиться с тем, что мы хотим.
А ему, наверное, хочется, чтобы мы искренне с ними делились чувствами и общались.
Да, я думаю, так.
Вот для меня этот запах из кухни — это иллюстрация чувства, о котором ты говоришь. Потому что оно невидимо, и его нельзя точно зафиксировать внешне.
Запах.
Но ты его ощущаешь, это чувство. Ну, ты про влюбленность говорил, да. Я смотрю, для меня, вот я сейчас учусь этой радости. Да, и вот благодарность как первичное базовое чувство, которое нас связывает с ним. Вот ты про танец классно сказал. Получается, что когда есть чувство к Всевышнему, радость или благодарность или влюбленность, как это ни скажи, то ну, оно потом дает знания, но смысл не в знаниях. Человек может иметь знания или не иметь знаний.
Вы же понимаешь, вот еврей начинает свой день, он говорит слово «моде», «благодарю». Да? По сути, Всевышний может все. Кроме как сказать себе спасибо. Ну, то есть вот эта благодарность, это то, что мы можем ему дать. Это такой вот фидбэк, такое как бы, знаете, то, что мы ему можем вернуть, то, чему мы ему можем воздать. Это проявление нашей к нему любви.
Слушай, по-латышски модит, модинат — это пробуждаться. Поэтому, вот, мне кажется, благодарность — это то, что пробуждает нас связь с ним.
Ты знаешь, мне рассказывали переводчики, которые были в каком-то африканском племени, у которых нет абстрактных понятий вообще. То есть их язык не содержит абстрактных понятий. Вот там топор они знают, как сказать, камень знает, как сказать. А разочарование или когнитивный диссонанс они не знают, как сказать. Надо было перевести слово «вера». Как перевести слово «вера» людям, которые не знают абстрактных понятий? И вот, изучая жизнь этого племени, племя охотится там где-то в джунглях на каких-то диких кабанов. И вот охотник долго стоит в засаде, ждет, когда идет кабан, он идет, и впереди него идет запах. Охотник чует запах кабана. И в этот момент он напрягает, приходит в состояние «готовься». Да, то есть, и вот это напряжение, вот это ощущение запаха кабана, они перевели как понятие «вера».
Очень полезно с таким племенем познакомиться. Раньше же так и было. Мы сейчас вот, мы настолько запутаны в словах, что мы вот специально распутываем слова истории и базовые понятия, чтобы понять, как это на самом деле.
Да, да. Я вот как раз в ШМА делал эти как бы занятия, я пытался разобраться с какими-то словами, которые мы просто употребляем. И даже такое слово, как прощение, что такое простить, что такое принять, что такое понять. Много чего. Абстрактное понятие — такая абстрактная штука. Ну хорошо. Может быть, на этой оптимистичной ноте?
Да, да, да. Алекс, а как ты себя чувствуешь?
Лучше всех. Замечательно. Я самый здоровый человек на свете. Красивый, умный, чуть не в меру упитанный мужчина в самом расцвете силы.